информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте. У микрофона Михаил Соленков. Начнем с выпуска новостей. С ними вас познакомит моя коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Совет Федерации обсуждает ситуацию с проектом «Сахалин-2». В Финляндии состоится саммит «Россия-ЕС». Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Пекине санкции против Северной Кореи. В городе Дальнегорск в Приморском крае около 2000 человек приняли участие в митинге с требованием отменить второй тур выборов мэра, запланированный на 22 октября. До этого с аналогичным призывом к краевому и федеральному руководству обратилась городская дума. По мнению депутатов, проводить голосование в день похорон одного из кандидатов, Дмитрия Фатьянова, кощунственно. Главный соперник Фатьянова, исполняющий обязанности главы города Александр Теребилов, заявил, что не намерен отказываться от выборов. Кандидат от «Единой России» Дмитрий Фатьянов в четверг был застрелен неизвестными возле избирательного штаба. Следствие не исключает политической подоплеки убийства. В Самаре в преддверии второго тура выборов главы города независимые наблюдатели отмечают нарушение правил агитации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В Самаре в людных местах вчера и сегодня появились объявления о вознаграждении горожанам, досрочно проголосовавшим и сделавшим правильный выбор. Самарцам предлагаются денежные премии в размере 2000 рублей за правильное голосование. Секретарь горсбиркома Ольга Артамонова сообщила, что эти объявления – запрещенная предвыборная агитация.
Это противозаконное действие. Я об этом как раз говорю. Но не все, видимо, это слышат. Или кто-то очень не хочет этого слышать.
Массу нарушений зафиксировали независимые наблюдатели Ассоциации по защите прав избирателей «Голос». Врачи медсанчасти номер 19 Красноглинского района Самары отбирают паспорта у онкологических больных, заставляя их голосовать за Георгия Лиманского. Также поступают работники муниципальных центров соцобслуживания пенсионеров и коменданты студенческих общежитий. Самарские правозащитники намерены контролировать второй тур голосования, чтобы не допустить возможных нарушений со стороны работников штаба Георгия Лиманского, активно использующего подконтрольный ему административный ресурс. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Российские сенаторы обсуждают ситуацию вокруг проекта «Сахалин-2». По итогам дня очередного заседания Совета Федерации планируется принять обращение к правительству. Недавно Министерство природных ресурсов решило пересмотреть положительное заключение экологической экспертизы «Сахалина-2», так как Росприроднадзор выявил ряд нарушений природоохранного законодательства. В консорциум, управляющий проектом, входят британо-голландская Royal Dutch Shell и две японские компании. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала лидеров Европейского союза подвергнуть критике состояние демократических институтов в России в ходе сегодняшней встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Ранее представители руководства ЕС также призвали поднять вопрос о свободе слова в России, прежде всего в связи с недавним убийством независимой журналистки Анны Политковской. Встреча участников неформального саммита ЕС с Владимиром Путиным состоится в финском городе Лахти. Главная тема обсуждения – надежность России как поставщика энергоносителей.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания. Райс попытается убедить Китай оказать более жесткое давление на КНДР. В четверг высокопоставленная китайская делегация провела переговоры в Пхеньяне, который на днях заявил, что готов к новым ядерным испытаниям. Госсекретарь США выразил надежду, что Китаю, возможно, удастся вернуть КНДР за стол многосторонних переговоров по ее ядерной программе. А в четверг Райс посетила Сеул. По завершении переговоров с южнокорейским министром иностранных дел Пан Ги Муном Райс сказала:
Соединенные Штаты выражают полное согласие с резолюцией Совета Безопасности ООН по Северной Корее, в которой фактически содержится требование создания безъядерной зоны на Корейском полуострове, что означает наилучший выход для Пхеньяна принять на себя соответствующие обязательства и вернуться без всяких предварительных условий за стол переговоров.
Заявила Кондолиза Райс. Президент Грузии Михаил Саакашвили выразил готовность вести переговоры с руководством России об урегулировании разногласий между двумя странами. Выступая на брифинге в Тбилиси, Саакашвили заявил, что примет участие в следующем саммите СНГ, который состоится в конце ноября. Грузинский лидер выразил надежду на нормализацию двусторонних отношений. Организация стран-экспортеров нефти сокращает добычу сырья на 1 200 000 баррелей в день. Информация об этом появилась сегодня рано утром в столице Катара Дохи, где проходит заседание ОПЕК. Участники организации надеются приостановить падение мировых цен на топливо. На этой неделе баррель сырой нефти стоил $58, что на 25% ниже рекордного уровня цен середины июля.
Радио «Свобода». Новости.
Сирия не несет ответственности за срыв переговоров об освобождении израильского военнослужащего, похищенного боевиками в Газе, утверждает побывавший в Дамаске министр внутренних дел палестинской автономии. Рассказывает Равшан Гусейнов.
Глава палестинского МВД отметил, что Израиль требует освобождения своего солдата и лишь после этого намерен рассмотреть возможность освобождения палестинских заключенных. Это неприемлемо для фракций, захвативших израильского военнослужащего. Палестинских заключенных следует освободить одновременно с шалитом. В крайнем случае следует предоставить твердые гарантии, заявил Сиям. Он также отметил, что Хамас не имеет тайных контактов с Израилем. Израильские политики неоднократно обвиняли главу политбюро Хамаса Халида Мишаля, проживающего в Дамаске, в срыве переговоров об освобождении похищенного капрала. Представители Хамаса сообщили, что в среду в Рафахе был уничтожен израильскими солдатами один из участников похищения шалита, боевик военизированной группировки Хамаса Ашраф аль-Муашар. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прочесть или прослушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. Владимир Путин принимает участие в саммите Евросоюза в Финляндии. Совет Федерации проводит внеочередное заседание по проекту «Сахалин-2». Состоится ли правый марш в Москве? Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». В финском городе Лахти проходит саммит лидеров Европейского Союза. Встреча посвящена вопросам энергетики. В качестве гостя на саммит приглашен президент России Владимир Путин. Сейчас на прямой связи с нашей студией из Финляндии корреспондент Радио Свобода Геннадий Муравин. Геннадий, ждем от вас подробностей, когда к участникам саммита присоединится Владимир Путин и чего от него ждут.
Я нахожусь в городе Лахти, в пресс-центре, который находится в 1,5 километрах примерно от зала Сибелиуса, где сейчас вот-вот должен начаться саммит. Заседание саммита продлится примерно до 7 часов, и главным вопросом там будет проблема энергетики. Это и дороговизна энергетических всяких средств, и меры всякие, которые Европейский Союз собирается принимать для того, чтобы как-то, в общем, ограничить и потребление электроэнергии, и зависимость от получения иностранных энергоносителей, в том числе и от России. И в связи с этим как раз и был приглашен президент Путин. Но дело в том, что Путин приедет только вечером, и он будет участвовать не в самом, что называется, саммите, не в этом заседании, а только в так называемом рабочем ужине. И похоже, что в этом рабочем ужине как раз главным вопросом будет отношение между Россией и Европейским Союзом. И все это, в общем-то, вызвано и целой серии убийств в России, которые началось 13 сентября убийством заместителя директора Центробанка Козлова, и ситуацией с отношениями между Грузией и Россией, и вот целым рядом таких других вопросов, которые беспокоят Европейский Союз. Так что я боюсь, что этот ужин, эти 2-3 часа, наверное, будут не очень приятными для российского президента.
Спасибо, вот Геннадий. Из Финляндии на прямой связи с нашей студией был корреспондент Радио Свобода Геннадий Муравин. Участие российского президента в саммите Евросоюза оценивают по-разному. В ряде европейских стран считают, что в ходе переговоров в Лахти Путин может внести раскол в ряды лидеров ЕС и помешать выработке общей европейской позиции по таким вопросам, как, к примеру, российско-грузинский конфликт. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Участие Владимира Путина, хотя и в качестве гостя, в саммите Евросоюза вызвало довольно критическую реакцию как в европейской прессе, так и участие европейских политиков и экспертов. Наблюдатели отмечают крайне неудачное время, выбранное для приглашения российского президента на мероприятие ЕС. На фоне острого российско-грузинского конфликта, общественной реакции на убийство Анны Политковской и очередного отказа Москвы присоединиться к энергетической хартии. Накануне саммита в Лахте в Люксембурге прошло совещание министров иностранных дел ЕС, которые попытались выработать общую позицию в отношении России. Там была высказана критика в адрес российской экономической блокады Грузии и других антигрузинских мер российского руководства. Министр иностранных дел Финляндии, председательствующий сейчас в ЕС, Эрки Туомиоя, отверг предположение журналистов, что у членов организации существуют противоречия по российскому вопросу.
Рад сообщить, что по этому вопросу у министров нет проблем, и мы завершили обсуждение без всякого итогового документа, потому что он просто не нужен. У нас есть общее мнение, так что заявления о расколе ЕС не имеют почвы.
Уверенность финского министра, однако, не разделяют эксперты и журналисты. Некоторые из них считают, что существует серьезное различие в российской политике Германии и других европейских стран. Однако аналитик Йорк Химмельрайх из Берлинского отделения американского фонда Маршалла считает, что отношение к Москве претерпело большое изменение при нынешнем германском канцлере Ангеле Меркель. И это особенно важно, учитывая, что по ротации с 1 января Евросоюз возглавит именно Германия.
Канцлер Меркель определенно постарается сформулировать общее отношение ЕС к России. И уже есть очевидные проявления того, что российская политика других европейских стран будет многое значить для Германии, которая должна в первое полугодие своего президентства сосредоточиться на проблеме Конституции ЕС. Это показывает, насколько важно общеевропейское отношение к России для Ангелы Меркель.
В подтверждение мнения немецкого эксперта можно вспомнить недавний визит Владимира Путина в Германию, в ходе которого Меркель отвергла новые российские предложения поставок газа, предпочтя подписать газовое соглашение с Францией. Таким образом, германский канцлер считает, что европейский газовый баланс будет соблюден. Не исключено, что дальнейшее развитие этого сюжета будет связано с отношением Москвы к энергетической хартии. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Совет Федерации сегодня в Москве проводит внеочередное заседание. Оно посвящено обсуждению ситуации вокруг проекта «Сахалин-2». Перед сенаторами выступят некоторые министры и главы ведомств. По итогам обсуждения планируется принять обращение к правительству. В прямом эфире из Верхней палаты парламента наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, кого слушали сенаторы и приняты ли обращение?
Надо сказать, что эти слушания, это заседание по поводу проекта «Сахалин-2» – это только начало. Во всяком случае, именно об этом сказал председатель Верхней палаты российского парламента Сергей Миронов уже после того, как все это заседание прошло. Оно совсем недавно закончилось. Наиболее высокопоставленным из докладчиков на нем был министр природных ресурсов России Юрий Трутнев, который сказал, что оператор проекта «Сахалин-2» готов к конструктивному диалогу, он практически полностью признал нарушение природного законодательства России, что об этом даже получено письмо, и что в ближайшее время оператор проекта готов представить свои предложения по устранению выявленных Министерством природных ресурсов нарушений. Надо напомнить, что 19 сентября подписан был приказ Министерством природных ресурсов о том, что положительное заключение госэкспертизы по этому проекту «Сахалин-2» должно быть отменено. Ну а сам проект «Сахалин-2» предусматривает освоение двух месторождений на шельфе Сахалина, Лунского и Пельтон-Остовского, с общими геологическими запасами примерно 600 миллион тонн нефти и тоже большие очень запасы природного газа. Основные реализаторы этого проекта – это консорциум, в который входят компания Shell и две японские компании Mitsui и Mitsubishi. Ну, можно сказать, что обсуждение на самом деле переросло из экономического и вроде бы природоохранного в политическое. члены Верхней Палаты спрашивали, как же такое могло произойти, что вроде бы и загрязнения были на местности, и трубопровод шел не там, где нужно. Юрий Трутнев сказал, что с Сахалина не поступало достаточной информации, и даже сказал, что к этому подключится не только его ведомство, но, возможно, и Генеральная прокуратура. Михаил?
Спасибо, Данила. На прямой связи из Совета Федерации был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Приморском крае задержан подозреваемый в организации убийства в среду кандидата в мэры Дальнегорска от «Единой России» Дмитрия Фатьянова. Правозащитники призвали лидеров Европейского Союза подвергнуть критике состояния демократических институтов в России в ходе сегодняшней встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча участников неформального саммита ЕС с Путиным состоится в Лахте. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи в ответ на проведенное ею ядерное испытание. Райс попытается убедить Китай оказать более жесткое давление на КНДР. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Русский час». Темы выпуска. Дядя Ваня, Люка Персиваля и три сестры Римаса Туминеса на фестивале «Балтийский дом». Разговор с поэтами Александром Кушнером и Марией Степановой, а также новая книга «Война империй. Восток-Запад». Ведет передачу Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Пресса пишет сегодня о том, что правительство Москвы вводит на продовольственных рынках столицы 50-процентную квоту для фермеров и сельхозпредприятий из российских регионов. Таким образом, Юрий Лужков надеется очистить торговые площади от посредников и выполнить наказ президента Владимира Путина. Обзор подготовил Антон Желнов.
Новую рыночную политику, провозглашенную президентом Владимиром Путиным, цитата, «в целях защиты интересов российских товаропроизводителей и коренного населения», похоже, первой начнет проводить в жизнь Москва. Об этом пишет сегодня газета «Время новостей». Согласно постановлению, подписанному на днях мэром Москвы Юрием Лужковым, уже с ноября на рынках столицы будут квотироваться торговые места для российских фермеров и товаров отечественных сельхозпредприятий. Судя по деталям этого документа, коренным производителям достанется не менее 50% торговых площадей. В ближайшие две недели, как заявил вчера журналистам руководитель Департамента потребительского рынка и услуг правительства Москвы Владимир Малышков, на рынках, которые являются государственными унитарными предприятиями или акционерными обществами, учрежденными столичным правительством, не менее половины мест будет зарезервировано за торгово-закупочными предприятиями и фермерскими хозяйствами из российских регионов. Арендная плата для них будет льготной, с 50-процентной скидкой. На тех же торговых точках города, где региональные поставщики сельхозпродукции будут особенно активны, им предоставят 70-80% площадей. Причем ради поддержки отечественного производителя столичные власти готовы идти на простой. Места за региональными фермерами будут закреплены даже в случае задержки с поставкой их продукции. Если фермеры в какой-то день не смогут подвести достаточно продукции и прилавки будут пустовать, на эти места никто не сможет претендовать. Это будет под нашим строгим контролем, заявил Юрий Лужков. Председатель комиссии по экономической политике и предпринимательству Мосгордумы Александр Ковалев, его цитирует «Время новостей», считает, что последнее постановление господина Лужкова является логичным продолжением политики городской власти в течение последних лет, налаживающей прямые контакты с крупными российскими агрохолдингами. В беседе с корреспондентом издания он заявил, что меры, которые предпринимает московское правительство, направлены не на передел рынка, а на стимулирование отечественных производителей, чтобы те напрямую выходили на московских потребителей. По мнению депутата, сегодня многие российские поставщики и производители просто-напросто боятся входить на московский рынок, предпочитая продавать свою продукцию по гораздо более низкой цене на подступах к столице. «Коммерсант» напоминает высказывание Путина, которое побудило столичные власти проводить рыночную реформу. «Вряд ли мы добьемся успехов, если производители сельхозпродукции будут безжалостно обирать разного рода посредники. Порой такие субъекты действуют как рэкетиры, а то, что происходит на торговых рынках, можно назвать одним словом – беспредел», – сказал Путин 5 октября. Эксперты «Коммерсанта», однако, считают инициативу столичных властей неэффективной. С точки зрения бизнеса, на рынке она никак не повлияет. В ближайшие 10 лет рыночная торговля все равно сократится вдвое, и неважно, кто там будет торговать, русские или таджики. Экс-министр сельского хозяйства Виктор Семенов сказал, что правильнее бороться не с посредниками, а с реальными владельцами рынков. Не секрет, что на каждом рынке есть хозяин, формирующий правила игры, далекие от, собственно, рыночных. Он говорит, кому и чем торговать. Вы посмотрите, Подмосковье славно яблоками, а на столичных рынках их даже летом всего 3 сорта, как в итальянском супермаркете. Найти грушовочку или антоновку невозможно. Пока власти не начнут разбираться с коррумпированными хозяевами, эти меры будут просто выстрелом в воздух, пишет «Коммерсант». Антон Жилнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», далее в нашей программе. Власти Москвы не разрешили движению против нелегальной иммиграции провести массовое шествие по центру российской столицы, так называемый «правый марш». Однако пока московские власти не устраивают лишь место проведения шествия и количество заявленных участников, то есть марш все-таки может состояться. В прошлом году в подобной акции приняли участие более 3000 представителей националистических организаций. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
4 ноября, в День национального единства, представители российских праворадикальных организаций собирались пройти маршем по центру Москвы от проспекта Академика Сахарова через Мясницкую улицу до Лубянской площади. Власти отказались санкционировать акцию в связи с проведением строительных работ на Мясницкой и с большим количеством заявленных участников – свыше 7 тысяч человек. Но, по словам правозащитников, это вовсе не означает, что националистам запретили акцию. Говорит исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Насколько я знаю, не было дано согласие на проведение не вот этого марша, а культурного мероприятия, которое совершенно по другой форме заявляется за месяц. И мероприятие связано с тем, что с оркестром пройдут по проспекту Сахарова. Такое шествие, но не политическое шествие. И оно за месяц определяется. А заявку на проведение этого марша, может быть, они даже еще не подавали. Оно подается за срок от 15 до 10 дней. Сейчас еще 10 дней и нет, даже 15, наверное, вот-вот наступает. Поэтому, я думаю, заявка на правый марш еще просто не подавалась.
Так что, если организаторы русского марша в прошлом году эту акцию называли «правый марш», изменят маршрут и уменьшат в заявке количество участников, акция все же может состояться. Один из ее организаторов, депутат Государственной Думы, член фракции «Родина» Дмитрий Рогозин, интервью с которым записала моя коллега Любовь Чижова, собирается пригласить на марш национал-патриотов, мэра Москвы Юрия Лужкова и главу администрации президента Сергея Собянина.
Мы надеемся, что в ходе этого мероприятия будет проявлена некая поддержка новому курсу президента, который сегодня стал наконец-то говорить о том, о чем давно говорили русские патриоты, и о борьбе с нелегальной миграцией, и о необходимости наведения порядка в борьбе с этнической преступностью.
Какие организации собираются принять участие в марше?
Более там 20 десятков. А в целом это организация, которая давно существует в патриотическом лагере.
Правозащитники называют этот марш фашистским. Подобный марш прошел в прошлом году, 4 ноября.
Я считаю, что слово «фашизм» настолько чудовищное, неприемлемое ни для кого слово, потому что в той страшной войне мы потеряли почти 30 миллионов жителей, никаких фашистов, нациков там близко не будет. Я думаю, что лучше антифашистам не проводить какие-то свои отдельные мероприятия, а лучше присоединиться к нашему маршу.
Это уже второй русский марш, который националисты планируют провести в Москве. После прошлогодней акции, когда по центру столицы промаршировали около 3000 человек с нацистской символикой, российские правозащитники и антифашисты решили провести свой митинг. Но московские власти распорядились его разорвать. разогнать, говорит независимый журналист, участник того антифашистского митинга Александр Гольц.
Как может любой нормальный человек, который считает себя патриотом, относиться к тому, что крайние националисты, явно фашистствующие люди, будут проводить марш в городе, который отстояли от них, от их идейных собратьев более 65 лет назад? Конечно, отрицать.
Председатель комитета гражданское содействие, член Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Светлана Ганушкина с тревогой констатирует, что националистические и ксенофобские идеи получают все большую популярность в российском обществе.
Эпидемия. Началось это, конечно, с таких групп риска, подростки, молодежь. Маргинализированные слои, которые не находят себе места в сегодняшней жизни, не находят возможности самореализации, не чувствуют защиты государства. И, с одной стороны, для некоторых политических деятелей это возможность саморекламы и завоевания электората, так сказать, как теперь говорят. С другой стороны, для действующей власти это канализация протестных настроений. И поскольку никто этому не противостоит, очень широко распространяется влияние этих настроений, этих групп. И они постепенно вписались очень хорошо вообще в общую структуру. Вот у нас с 2002 года функционирует закон о правом положении иностранных граждан, который делегализовал большую часть жителей России, превратил их в нелегальных мигрантов. И, с одной стороны, их рабский труд используют нечестные предприниматели, в первую очередь строительные компании. А с другой стороны, фашисты держат их страхи. И получается, уж я не знаю, там вписаны они в менеджмент официально или нет, но во всяком случае получается такое замечательное содружество. Ну и поскольку вот находится столько разных лиц, которым это выгодно, эти настроения и распространяются. К сожалению, даже среди пожилых людей это стало слышно. Люди недовольны своей жизнью, недовольны реформами, но почему-то виноватыми считают тех, кто на самом деле еще слабее, чем они сами.
Сказала Светлана Ганушкина. На днях правозащитники распространили в интернете сообщение, призывающее московские власти сделать все возможное, чтобы не допустить проведения националистической акции в центре российской столицы. Говорит исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
Я правозащитник, и я хотел бы, чтобы меня правильно понимали. С одной стороны, мы, правозащитники, продолжаем настаивать и будем настаивать, чтобы у нас был уведомительный характер. То есть, как бы, заведомо запретить какую-то акцию нельзя было бы. С другой стороны, мы знаем, что те люди, которые дали заявку на марш, это те же люди, которые в прошлом году провели правый марш, который грубейшим образом нарушал Конституцию Российской Федерации, законодательство, международные нормы. Они там кричали «Зиг Хайль», поднимали руку, несли плакаты «Россия для русских» и так далее. Все это подходит под 282-ю статью, бесспорно. Они сеяли национальную рось, как минимум, в России. И поэтому стоит сложная проблема фактически перед властью. Я понимаю прекрасно, что три человека, которые подадут заявку на марш, все вот эти антиконституционные лозунги, они там не напишут. Они дадут довольно мирный документ. И тогда власть не имеет права им отказать. И мы в этом смысле не призываем власти, чтобы они в момент подачи заявки им и эту заявку не согласовали. Но мы вот что написали в нашем заявлении. В том случае, если на место сбора, вот будет место сбора какое-то вот этих людей, которые соберутся там, либо они будут проводить митинг, либо соберутся для проведения марша. Вот как только они развернут антиконституционные лозунги, как только прозвучат антиконституционные по мегафону призывы, в этот момент прервать эту акцию. Другого законного пути нет. Сделать это власть обязана. Но я знаю, это трудно сделать. Я прекрасно знаю, что во власти очень много высоких покровителей движения против нелегальной иммиграции. Это просто даже физически будет трудно сделать, если выйдет много людей. Но власть должна научиться в какой-то момент выступать против даже большого количества людей, которые выступают против действующей конституции и фактически готовят государственный переворот.
Сказал Лев Пономарев. Кроме того, стало известно, что правозащитники намерены провести 4 ноября свою акцию, призывающую не допустить разжигания межнациональной розни в России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», далее в нашей программе. Президент Чечни Алу Алханов заявил, что его республика поддерживает стремление абхазского народа к независимости. Репортаж с фестиваля современного азиатского искусства «Роза мира», а также постоянные наши рубрики «Новости науки, экономики», «Обзор региональной печати» и в завершении часа «Спортивная панорама». Я же напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Главная тема. Большая коалиция в украинском парламенте не состоялась. Что дальше? В студии советник президента Украины Тарас Стецький. Программа «Время гостей» выходит из Киева. Ведет ее Виталий Портников. Говорит радио «Свобода», в студии Михаил Соленков. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Дальнегорск, Приморский край, около 2000 человек приняли участие в митинге с требованием отменить второй тур выборов мэра, запланированный на воскресенье. По мнению депутатов, проводить голосование в день похорон одного из кандидатов кощунственно. Кандидат от «Единой России» Дмитрий Фатьянов был застрелен в четверг возле избирательного штаба. Совет Федерации России обсуждает ситуацию вокруг проекта «Сахалин-2». Недавно Министерство природных ресурсов решило пересмотреть положительное заключение экологической экспертизы проекта после того, как Росприроднадзор выявил нарушение природоохранного законодательства. Правозащитники призвали лидеров Европейского Союза подвергнуть критике состояние демократических институтов в России в ходе сегодняшней встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча участников неформального саммита ЕС с Путиным состоится в финском городе Лахти. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает в Пекине вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания. Подавляющему большинству из нескольких сот иностранных неправительственных организаций в России не удалось пройти перерегистрацию в установленный властями срок. Президент Грузии Михаил Саакашвили выразил готовность вести переговоры с руководством России об урегулировании разногласий между двумя странами и заявил, что примет участие в следующем саммите СНГ. В Москве сегодня на последнем съезде Российской объединенной промышленной партии будет принято решение о ее вхождении в состав «Единой России». ОПЕК сокращает добычу сырья на 1 200 000 баррелей в день. Участники организации надеются приостановить падение мировых цен на топливо. Представители палестинских движений ФАТХ и ХАМАС договорились о взаимных шагах в деле прекращения вооруженной борьбы за власть.
Это был краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». В эфире «Свобода в полдень». В Москве стартовал фестиваль современного азиатского искусства под названием «Роза мира». Его участники – музыканты, кинематографисты, фотографы и художники из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Китая и Ирана. Фестиваль проходит под эгидой Шанхайской организации сотрудничества, и его также называют «форумом культурных пересечений», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Программу фестиваля вглядываешься с жадным интересом. 15 лет спустя после распада Советского Союза в России плохо осведомлены о культурной жизни республик Центральной Азии. Между тем, певицу из Ташкента Севару Назархан хорошо знают в Лондоне, а выставочный проект «Актуальный архив», авторы которого художники из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, с успехом показали на Венецианской биеннале. Фестиваль «Роза мира» его организаторы называют форумом культурных пересечений. Слово руководителю Управления современного искусства Федерального агентства по культуре Майи Кабахидзе.
Мы не можем сказать, что мы изолированы от той же культуры стран Центральной Азии. Мы проводим дни культуры, там фестивали и так далее. Но акции, специально посвященные людям и событиям из сферы актуального искусства, у нас до сих пор не было. Так вот, помимо пересечения разных видов искусства, разных направлений, пересечений географии, оказалось очень интересным пересечение аутентичного искусства и актуального искусства. На границе вот этих многочисленных пересечений и родился этот форум, который имеет такое красивое название «Роза мира».
Среди пересечений отметим и совместные с российскими участниками проекты. Так на сцене театра «Этцетера» покажут созданный известным художником Андреем Бартеневым перформанс «Ветер среди цветов». Здесь в музыкальный диалог вступят такие этнозвезды, как уже упомянутая Севара Назархан, алтайская певица Раиса Тадалай, исполнитель древнейшей суфийской музыки Давлатман Холов и Жанна Агузарова. В этом же шоу сложнейший видеоряд и хореография. Современное искусство тяготеет к синтезу. Ну а почему фестиваль решили назвать «Роза мира»? Вот разъяснение одного из кураторов проекта Федора Павлова Андреевича.
«Роза мира» — это подаренный Даниилом Андреевым человечеству религиозно-культурологический манифест, облеченный в литературную форму. Названием «Роза мира» — это знаменитое, в общем, литературное произведение. Пользуясь этим символом, мы имели в виду сказать только одно, что сегодня не может быть общей религии для всех народов. Такой религией может считаться только искусство.
Фестиваль «Роза мира» будет проходить в течение целого месяца, вплоть до 19 ноября. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам о том, что климат на Марсе меняется циклически, а туманность Андромеды 210 миллионов лет назад столкнулась с другой галактикой.
Химики из Массачусетского технологического института научились проектировать новые антимикробные препараты при помощи методов лингвистики. Ученые подвергли лингвистическому анализу антимикробные пептиды – короткие белковые молекулы, которые вырабатываются клетками животных и человека для борьбы с микробами. Последовательность аминокислот в молекуле рассматривалась как предложение, а отдельные аминокислоты – как слова. Лингвистический анализ выявил в антимикробных пептидах около 700 характерных грамматических структур. В соответствии с этими грамматическими правилами ученые изготовили 42 искусственных пептида. Оказалось, что 18 из них обладают антимикробным действием. В частности, удалось получить новые препараты против золотистого стафилококка и возбудителя сибирской язвы. Новый спутник Марса, запущенный американским космическим агентством, передал уникальные снимки марсианской поверхности. Вблизи марсианского Северного полюса замечены слоистые отложения с переменным соотношением льда и пыли. Это говорит о циклических изменениях климата планеты. В одном из кратеров в южном полушарии обнаружена система промоин, образованных водными потоками. Это доказывает, что еще недавно в геологическом прошлом на поверхности Марса присутствовала жидкая вода. Британские и американские ихтиологи показали, что рыбный промысел снижает устойчивость популяции рыб даже в том случае, если их численность на протяжении многих лет остается в среднем постоянной. Оказалось, что промысловые популяции реагируют на изменения среды более резкими колебаниями численности, чем популяции, не затронутые промыслом. Причина этого эффекта заключается в том, что промысел изменяет возрастную структуру популяции, поскольку вылавливаются самые крупные рыбы. Это снижает способность популяции адаптироваться к изменениям среды и приводит к скачкам численности. Новые снимки орбитального телескопа «Спицер» позволили установить, что спиральная галактика туманности Андромеды 210 миллионов лет назад столкнулась с другой галактикой. Это привело к образованию двух гигантских пылевых колец, центры которых немного смещены относительно центра галактики Андромеды. Внешнее кольцо было известно ранее, а внутреннее обнаружили только сейчас. Ученые предполагают, что второй участницей столкновения была карликовая галактика М32, которую считали спутником галактики Андромеды.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
На очереди обзор региональной прессы, и с наиболее любопытными публикациями в газетах Екатеринбурга вас познакомит Павел Константиновский.
Военная прокуратура Приволжско-Уральского округа возбудила еще одно уголовное дело в отношении главы управления МЧС по Свердловской области Василия Лохтюка, сообщает «Коммерсант Урал». Если ранее его подозревали в получении взятки в особо крупном размере, напоминает издание, то теперь к материалам дела добавилась еще одна статья – превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Под его руководством преступная группа обналичила и похитила 7,5 миллионов рублей. Генерал Лохтюк заявил «Коммерсанту», что все материалы против него сфабрикованы. «Комсомольская правда Урал» впервые за эту осень обратила внимание на традиционные студенческие сельхозработы, а поводом для публикации стал звонок одного из постоянных читателей. Группу его сына руководство вуза в начале недели отправило на картошку. «Добро бы еще в сентябре, а сейчас на улице мороз», — возмущался позвонивший. Между тем, в Екатеринбурге родители студентов, да и сами учащиеся, все чаще отказываются от так называемых отработок, отмечает «Комсомолка». Если руководство вуза не идет навстречу, жалуются в Министерство образования. Свердловские банки начали снижать ставки по потребительским кредитам, об этом сообщает газета «Капитал». Темпы роста этого вида кредитования в России достигли пика. За последние годы российские банки выдали гражданам кредитов на 1,5 триллиона рублей. Теперь на региональном банковском рынке обозначилась тенденция к снижению ставок. Некоторые банкиры считают, что со временем этот вид кредитования станет еще доступнее. Однако же аналитики издания в этом сомневаются. Снижать ставки банкирам невыгодно, так как риски и так очень велики. Продолжая финансовую тему, российская газета сообщает, что стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Екатеринбурге превысило 52,5 тысячи рублей. С конца прошлого года жилье в городе подорожало на 72%. Кстати, в этом же номере издание публикует постановление Министерства регионального развития о предельной стоимости квадратного метра жилой площади в субъектах федерации. Так вот, в Свердловской области метр жилья должен стоить чуть больше 19 тысяч рублей, в 2,5 раза меньше. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Обзор газет Екатеринбурга подготовил Павел Константиновский. В эфире «Свобода в полдень». Далее в нашей программе. Президент Чеченской Республики Алу Алханов на пресс-конференции в Москве заявил, что поддерживает стремление абхазского народа к независимости. Он допустил, что в случае вооруженного конфликта с Грузией чеченские добровольцы придут на помощь жителям Абхазии и Южной Осетии. Эксперты считают, что подобные заявления чеченского президента могут привести к росту сепаратизма не только на Северном Кавказе, но и по всей России. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Президент Чечни Алу Алханов считает, что абхазский народ имеет право на независимость. Алу Алханов, как и многие политики в России, считает, что на абхазскую проблему следует смотреть через призму решения проблемы Косово.
Да, есть соответствующие международные правила, нормы, но мир тоже не стоит на месте. Мы свидетели о том, что после подписания заключительного Хельсинкского акта произошло достаточно изменений, хотя там четко были зафиксированы все границы на 75-й год. Но этих границ уже нет. Поэтому мы сегодня все с любопытством смотрим, а какое же решение будет по Косово. Раздробили, расчленили Югославию. А теперь как? А что сейчас с Косово будет? А если Косово, тогда Абхазия скажет, подождите, а мы что, не такой же народ, как в Косово? То есть здесь достаточно сложная ситуация. Я думаю, руководство России сделает правильный шаг. Каким он будет, мы увидим.
Так считает президент Чеченской Республики Алу Алханов. Эксперты обратили внимание на тот факт, что стремление к независимости, или, как еще говорят, сепаратистские идеи абхазцев, поддержал глава Северокавказского региона, в котором подобная проблема до сих пор не решена. Во время обсуждения темы независимости Абхазии президенту Чечни следовало бы промолчать. Так считает чеченский публицист и общественный деятель Руслан Мартагов.
Вообще, что касается по поводу Абхазии, надо уважать волю народа, это естественно. Но уважая волю этого народа, не надо говорить тогда о территориальной целостности государства. А у нас получается так, что когда нам нужно, мы говорим, что мы признаем территориальную целостность государства. Когда же нам это нужно, мы говорим, что мы уважаем стремление народа Абхазии к независимости. Я думаю, что просто Алу Алханов попал в такое положение, когда надо было промолчать.
По мнению Мартагова, заявлением президента Алханова воспользуются его оппоненты в Чечне, и не только они.
Потому что проблемных регионов в России хватает, проблемные регионы даже, я бы сказал, не только национально-административные образования. Есть и территориальные проблемы, когда территории уже не хотят жить под контролем Кремля. когда территория самодостаточна. Я бы привел в пример вот ту же Уральскую республику, о которой в свое время заикался Россий. Я бы привел в пример вот Дальний Восток. Я бы привел в пример вообще Сибирь. Ну зачем, имея такие богатейшие месторождения, имея все, что надо для жизни, зачем подчиняться какому-то дяде в Москве, который переводит ваши деньги черт знает куда? И при этом абсолютно вас ни о чем не спрашивают. Вот об этом надо было сегодня подумать тем, кто признает независимость Абхазии.
Так считает чеченский публицист и общественный деятель Руслан Мартагов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. В Москве без четверти час. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Приморском крае задержан подозреваемый в организации убийства в среду кандидата в мэры Дальнегорска от «Единой России» Дмитрия Фатьянова. Правозащитники призвали лидеров Европейского Союза подвергнуть критике состояния демократических институтов в России в ходе сегодняшней встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча участников неформального саммита ЕС с Путиным состоится в финском городе Лахти. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания. Райс попытается убедить Китай оказать более жесткое давление на КНДР. Подавляющему большинству из нескольких сот иностранных неправительственных организаций в России не удалось пройти перерегистрацию в установленный властями срок. Среди них в представительствах Human Rights Watch и Международной амнистии. ОПЕК сокращает добычу сырья на 1 200 000 баррелей в день. Участники организации надеются приостановить падение мировых цен на топливо. В провинции Кунар на востоке Афганистана убиты 8 местных жителей, работавших на американской военной базе. На машину, в которой они возвращались с работы домой, было совершено нападение. Двоим удалось спасти. Парламент Португалии решил провести референдум по вопросу о легализации абортов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. На очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Темпы повышения курса рубля в последние годы остаются значительными, что создает риски для сохранения конкурентоспособности российской промышленности, заявил министр финансов страны Алексей Кудрин в своей статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики». Вместе с тем Алексей Кудрин считает, что укрепление российского рубля оказывает и положительное влияние. В частности, это приводит к увеличению продаж валюты как банками и компаниями реального сектора экономики, так и населением. В результате растет спрос на рубли, что способствует замедлению скорости их обращения и снижению инфляции. Создание в России крупных национальных компаний, пользующихся поддержкой государства и не чувствующих конкуренцию, не способствует повышению конкурентоспособности российской экономики. Об этом заявил бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен, по-прежнему считающийся одним из самых опытных и авторитетных банкиров мира. Кроме того, отметив недостаточный уровень развития российской банковской системы, он призвал власти России допустить филиалы иностранных банков на свой финансовый рынок, против чего Москва по-прежнему возражает. Задолженность по заработной плате в России в сентябре увеличилась на 6,1% по сравнению с августом и составила более 5 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Примерно 95% всего просроченного долга приходится сейчас на долю предприятий и компаний. На Нью-Йоркской товарной бирже сегодня состоится церемония открытия торгов фьючерсными контрактами на российскую нефть, а сами торги, как ожидается, начнутся 22 октября. Покупателям будет предложена экспортная нефть «Репко», которая будет отличаться от нынешнего сорта «Юралс» более высоким качеством, в частности, содержать меньше серы. В перспективе торговлю этими контрактами российское правительство рассчитывает перевести на нефтяную биржу в России, которую до конца 2007 года предполагается создать в Санкт-Петербурге. Европейская комиссия представила программу, которая предусматривает сокращение энергопотребления в странах Европейского Союза к 2020 году на 14% по сравнению с нынешним. Предполагается, в частности, введение новых стандартов энергосбережения для бытовых приборов и электроники. По оценкам экспертов Еврокомиссии, до 20% всей потребляемой в быту электроэнергии приходится в Европе на телевизоры, принтеры, сканеры, модемы и телефоны, причем половина этой энергии расходуется в так называемом режиме ожидания. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 78 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. О главных событиях в мире спорта расскажет Дмитрий Морозов. Он рядом со мной в студии. Дмитрий, какова главная тема?
Главная тема «Формулы-1». Начнем, как всегда, с новостей. В Дании продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Вчера и мужчины, и женщины разыграли звание абсолютных чемпионов. У мужчин победу одержал китайский гимнаст Вэй Ян. Серебро в активе японца Хироюки Томиты, а бронзовая награда в активе Фабиана Хамбюхена из Германии. В аналогичной дисциплине у женщин победу одержала итальянка Феррари, второй результат показала американка Байгер, а третье место заняла представительница Румынии из Баса. В четверг стартовал групповой турнир розыгрыша Кубка УЕФА. Успешно выступили гости. Вот некоторые результаты. Спарта в Праге потерпела поражение от Эспаньола 0-2. Бешикташ в Стамбуле уступил Тоттенхэму с таким же счетом. Аустрия проиграла дома бельгийскому Варегему 1-4. В трех матчах голов забиты не было. Рапид, Бухарест, Парис Сен-Жермен, Осасуна, Херенвен и Слован, Севилья. Ливорно дома уступил Глазго Рейнджерс со счетом 2-3. Голландский АЗ одержал крупную победу над португальской Брагой 3-0. Крупные женские теннисные соревнования подходят к концу в Цюрихе. Среди участниц четвертьфинального раунда три россиянки. Мария Шарапова, она выиграла вчера у Шахар Пейер из Израиля. Светлана Кузнецова, одержавшая победу над Еленой Янкович из Сербии, и Мария Кириленко. Еще одна российская теннисистка Елена Дементьева покидает Цюрих. Она уступила вчера словенке Катарине Среботник. Таким образом, сегодня встречаются Кириленко-Среботник, Кузнецова Мартина Хингис. Соперницей Шараповой будет другая представительница Швейцарии Тимея Бачински. Ну а словачка Даниила Гантухова вышла в полуфинал без борьбы из-за травмы француженки Амели Морисмо. На турнире серии «Мастерс», который подходит к концу в Мадриде, определились четвертьфиналисты. Ими стали россиянин Марат Сафин, выигравший у бельгийца Кристофа Флигена, а также швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, Давид Налбандян из Аргентины, чешский теннисист Томаш Бердих, чилиец Фернандо Гонсалес, Новак Джокович из Сербии и американец Робби Джинепри. Сегодня играют Сафин Налбандян, Федерер Джинепри, Надаль Бердих и Гонсалес Джокович. Самым распространенным счетом встречи четверга в Национальной хоккейной лиге стал результат 4-3. Так, по буллитам Атланта выиграла у Вашингтона, Нэшвилл у Нью-Джерси, а в овертайме Питтсбург взял верх над Нью-Йорк Айлендерс. Кроме того, Бостон нанес поражение Калгари 3-2, хоккеисты Колорадо одолели соперников из Оттавы 2-1, Лос-Анджелес одержал победу над Фениксом 4-0, Сан-Хосе выиграл у Детройта 5-1, Тампа одолела Филадельфию 4-1. Два клуба, Миннесота и Баффало, пока идут в чемпионате без потерь. Не потеряли эти клубы ни одного очка. Переходим теперь к «Формуле-1». Подходит к концу сезон в этом виде спорта. Завершается регулярный чемпионат. Гонкой в Бразилии сегодня пройдет квалификация. Итоги этой гонки мы обязательно подведем чуть погодя, спортивную, так сказать, сторону. Ну, а сегодня поговорим об экономическом внедрении России в этот бизнес, точнее, об очередной попытке. И в связи с постановлением правительства Москвы, оно передо мной, о проведении конкурса для отбора инвестора на проектирование и строительство автодрома трассы «Формула-1» с инфраструктурой в Молжаниновском районе и по многим другим причинам. Давайте послушаем нашего экономического эксперта, профессора Роберта Воскиричана.
Для того, чтобы понять, что же произошло и какая причина
нашлась достаточно веская для того, чтобы Алекс Шнайдер продал свое детище, мы должны вернуться примерно на полгода назад и обратиться к интервью Алекса Шнайдера в газете «Советский спорт», в котором он буквально заявлял следующие вещи. Попунктно. Во-первых, надеюсь на Русинова в будущем году. Второе. Мы российская команда с флагом на борту. Я зачитываю заголовки, потому что формат наш не позволяет зачитывать цитаты из целой полосы «Советского спорта». Рад, что купил Джордан. Ну, мы знаем, что команда, которую мы, россияне, знали почти год как Мидланд, это был Джордан, который был куплен Алексом Шнайдером по совету и предложению самого Берни Эклстоуна, между прочим. Сейчас эта команда называется «Спайкер», ее купили голландцы, но об этом чуть позже. Дальше, самое главное, «Мидланд не продается». Это вот заголовки из газеты «Советский спорт» от 14 марта 2006 года. То есть, какие были планы, анонсированные бизнесменом российского и, точнее, советского происхождения? Внешне, то есть, канва событий такая, покупалась команда за относительно небольшие деньги, ибо положение Джордана было очень тяжелым в момент продажи. Бизнес-план, судя по всему, был такой. Учитывая, что российская экономика на подъеме, нефтяные цены растут, общая ситуация в России такова, что идеи патриотизма и первенства во всем, где только можно и так далее, возобладали. Буквально полтора года, два года до того, как Шнайдер купил эту гоночную конюшню, Роман Абрамович купил Челси, и сделка прошла гладко. То есть прецедент покупки в другом виде спорта совершенно, но тем не менее, прецедент покупки некоего иностранного спортивного бренда уже был. И, естественно, под это дело было заточено вся концепция покупки Джордана, переименования в Мидланд, ставки внешней такой на Русинова, который, кстати сказать, за 20 месяцев, который он числится за Мидландом, проехал всего 25 кругов. Основная нагрузка легла на португальца Монтейро и индийца Каратигиана. Вот были основные гонщики команды. Но Русинов, это понятно, это некий аналог накаты в итальянской серии А футбольной, когда, так сказать, попытка привлечь гигантские деньги, свободные капиталы японских корпораций и привлечь их в итальянский футбол, в серию А. И, в общем-то, ну, он неплохой футболист наката, но не настолько, чтобы он твердо занимал место в основном составе ведущего клуба итальянской серии А. Примерно вот такая была ситуация, но мне кажется, что вся эта концепция, она была ошибочна и, собственно говоря, и предопределила сегодняшнее развитие событий, то есть крах проекта, но при этом удачные продажи. Я сошлю на газету «Спорт день за днем», которая опубликовала в номере от 30 сентября цифру, которую получил, выручил Алекс Шнайдер от продажи. Это 106 миллионов долларов заплатили голландцы за «Мидланд», переименовали ее в «Спайкер», и уже под этим именем команда выступает в гонках. Вот цифра, за которую покупал Алекс Шнайдер, нигде официально я, по крайней мере, не встречал. Но я думаю, что примерно один к двум. Две цены он выручил. Но хотел он выручить гораздо больше. И тут мы должны сделать главный вывод. Где была его ошибка в бизнес-расчете? То есть, ибо в целом он, конечно же, не проиграл. Талантливый бизнесмен, вполне успешный. И вот эта сделка говорит о том, что он, в общем-то, может выходить из сложных ситуаций. Он не понял главного, что сегодня тот круг людей, на которых был рассчитан или ориентирован проект, назовем этих людей своими именами, это крупнейшие представители российского бизнеса, иногда их именуют олигархами, не нуждается в услугах посредника. Вот это главная ошибка. Никто не будет ждать, при всем уважении господину Шнайдеру, он бизнесмен, ну, где-нибудь, так скажем, средней руки. Это не та акула, которая контролирует газеты, владельцы заводов, газет, пароходов, нефтяных вышек и так далее. А им не нужны посредники. Если они считают нужным купить конюшню, они и Феррари купят, если такая задача будет поставлена. У них денег хватит и напора, если, конечно, им продадут. А любую другую команду, и не Феррари, а гораздо менее именитую, вообще проблем нет. Очевидно, проблема в том, что Формула-1 не дает тех политических дивидендов, и моральных, и престижных, и каких угодно, которые дают футбол, владение клубом Челси, владение клубом Портсмут, владение клубом Арсенал, если оно состоится, и так далее, или Вест Хэм. Для России это не столь актуально. Вот здесь была главная ошибка, и поэтому он выручил 106 миллионов, а не гораздо больше, я, наверное, он рассчитывал на суммы, там, приближающиеся к нескольким сотням миллионов долларов. Еще раз повторяем, для крупного российского бизнеса в вопросах покупки иностранных спортивных брендов посредники не нужны.
Комментарий специалиста в области экономики большого спорта профессора Роберта Воскиричана. К этому часу это вся спортивная информация. Не забывайте поглядывать на нашу интернет-страничку www.svobodanews.ru, www.svobodanews.ru. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Спасибо, Дмитрий. О главных спортивных событиях рассказывал наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Наталья Флоринская, редактор Арслан Саидов, ведущий Михаил Соленков. Я напомню, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Личное дело». Разговор пойдет о ненужных вещах, которые мы зачем-то храним дома, и о том, какие нерешенные психологические проблемы стоят за таким пустячком, как домашнее барахло. В гостях у Татьяны Ткачук известные московские психологи Ольга Маховская и Константин Сурнов. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного дня.
Это дело иракского народа – решать вопрос о федеративном устройстве государства.
Совет Безопасности ООН указал Пхеньяну на недопустимость подобных действий.
О будущем России. Мы идем в тупик, в пропасть. Наше будущее – коалиционное правительство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не может существовать наше государство с Грузией в общем правовом поле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и